Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», когда со знающим, интересным гостем мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня у нас не просто знающий гость, а знаток с большой буквы. Вы сейчас поймете, почему. Итак, у нас в гостях Сергей Виватенко, кандидат исторических наук, президент Петербургского интеллектуального клуба, член элитарного телевизионного клуба «Знатоков. Что, где, когда», 14-кратный обладатель «Золотого Брейна» телепередачи «Брейн Ринг». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Но я прочитал не все ваши регалии. Помимо этого, вы, как я знаю, являетесь автором многих книг, учебников по истории и порядка 100 научно-исторических работ.
Да, все правильно. Для меня главная специальность – это я все-таки историк. Все остальное, как говорится, да, где-то рядом.
Но, пользуясь тем, что вы, с одной стороны, историк, а с другой стороны, вы участник интеллектуальной игры, знаете все ее правила, я хотел бы это совместить прямо в самом первом нашем вопросе. Среди ваших книг есть Рамон Пуанкаре, министр просвещения, из истории переговоров России и Франции накануне Первой мировой войны. То есть история дипломатии тоже вам знакома.
Конечно, Николай, я закончил кафедру нового новейшего времени исторического факультета, где главное направление было международные отношения.
Сергей, поэтому вопрос вам. Прошу за одну минуту, как положено в игре, ответить. Что такое дипломатия и почему она периодически дает сбои в виде огромных или маленьких европейских или мировых войн?
Давайте так. Дипломатия – это вид, скажем так, общения, который, скажем так, не очень, скажем, виден всем остальным людям. Это взаимоотношения между странами в первую очередь. И не всегда эти взаимоотношения приводят к миру. Иногда это происходит и войны.
Хорошо, тогда второй вопрос. Если вы говорите, что дипломатия – это то, что незаметно, то как же быть с видимой частью дипломатии? Вот встреча президентов России и Соединенных Штатов будет очень скоро, ну и так далее и тому подобное. То есть мы видим дипломатию в качестве того, что постоянно нам показывается по телевизору, о чем нам рассказывают.
А мы видим результат. Потому что согласимся, Николай, что если шерпы, так их называют люди, которые ведут переговоры до встречи, да, скажем так, не договорятся, то встречи не будет. То есть определенно, да, если скажут, что мы ничего вам не дадим или ничего вас не выслушаем, да, зачем тогда приезжать?
Сергей, вы сейчас, наверное, можно сказать, разрушили у многих наших
зрителей... Простите, дорогие друзья. Да,
понимание дипломатии. Я вот повторю те тезисы, которые друг другу на самом деле противоречат. Как может представлять себе дипломатический процесс среднестатистический обыватель? Включил телевизор, прилетели президенты двух государств, сели и договорились. А вы говорите, что они прилетели только тогда, когда уже кто-то договорился, о чем они будут говорить и о чем они договорятся в итоге.
Ну, Николай, давайте так. Если две стороны говорят о разоружении, что предлагает какие-то вещи, да, но нужно, президент не является, конечно, он последняя инстанция, но он не должен быть специалистом по ракетным каким-то видам вооружения, по танкам и прочее. Есть специалисты, военные дипломаты, которые знают силу чужих танков, силу наших танков, да, и поэтому там сокращается не 50% на 50%, да, или не 100 танков на 100 танков, а, например, с одной стороны 10 танков, но они профессиональные, как там 10 чужой страны. Ну, я не собираюсь, как говорится, сейчас вести такую экскурсию, ну, типа, один тигр на три Т-34.
Ну, я понимаю. В связи с этим несколько вопросов о грядущей встрече президентов России и Соединенных Штатов Америки. Мы наблюдаем странный процесс. Американцы вдруг заговорили о хакерской атаке, как сказал Путин, на мясокомбинат. Да, они предлагают такие вопросы обсудить. При этом, с другой стороны, Швейцария, ну, то бишь, в скобочках, Соединенные Штаты Америки, говорят, что они не аккредитуют российских журналистов, потому что в списке прививок, вакцин, с которыми можно то пройти, нету спутника Ви. Это о чем нам говорит? Не договорились о чем разговаривать? Не договорились о чем договориться? Или еще что-то иное?
Ну, видимо, американская сторона считает, что встреча двух президентов нам более важна, чем им. Поэтому они пытаются сделать какие-то маленькие пакости. Я думаю, что все договорятся. Я думаю, про мясокомбинат вопросов не будет, дорогие друзья. А вот про хакерскую атаку. Я думаю, что наши журналисты, скажем так, будут на этой встрече. Ну, потому что наши журналисты работают в Швейцарии. там есть наши пункты, наших трех национальных телеканалов, определенных журналов, типа «Коммерсант» и прочее.
Это мало для освещения встречи на высшем уровне.
Слушайте, ну давайте так, как тост выпьем, чтобы все-таки эта встреча с чего-то принесла, чтобы был какой-то момент, чтобы о нем написать. Это же тоже может быть, что они ни о чем не договорятся. Хотя я, дорогие друзья, уверен, что какие-то, скажем так, движения друг к другу будут обязательно.
В этой связи я хотел бы напомнить слова президента России, которые он сказал на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, когда ему в очередной раз задали вопрос про не к ночи помянутого Романа Протасевича. Если свести ответ Путина, я не знаю, кто это, знать не хочу, кто это. Он даже сказал, пусть он борется против режима Лукашенко. То есть, ну как бы, надоели вы с этими вопросами, отвяжитесь. Может быть, это Путин обращался не к журналисту, который ему задавал вопрос, и даже не к аудитории, которая сидела на форуме, а к американцам. Что, друзья, на встрече высшего уровня, пожалуйста, но не надо тратить наше время на Романа Протасевича.
Ну да, абсолютно. Я с вами был согласен, и с нашим президентом тоже. Если мы хотим о чем-то договариваться, если вам выгодны переговоры, да, ну, сделайте нам тоже что-то. Не надо нас все время дергать. Ведь, скажем так, политика США, она в чем-то уязвить, нам делать какие-то санкции и прочее, она не привела к тем результатам, которые от нее ждали. Вот, поэтому, ну, если не привела, если вы согласились на поток 2, да, на газовый там, да, и прочее, ну, наверное, давайте теперь говорить серьезно. Я думаю, что Байден в политике, как сказал президент вчера тоже, да, он уже последние 40 лет.
Человек опытный,
да, он даже с Брежневым встречался в свое время, да, поэтому, скажем так, наверное, это последний из той плеяды, которых можно назвать нормальными дипломатами, да, а все-таки поколение меняется, и взгляды людей на дипломатию, внешнеполитические отношения тоже меняются. Я не буду говорить хорошее, плохое направление, но меняется. Поэтому я думаю, что с ним можно будет договориться.
Еще немного, и можно будет пошутить, что Байден Ленина видел. А если не отменить ЕГЭ, то многие наши уважаемые школьники не поймут, в чем юмор.
Да, определенно, определенно. Я тоже считаю, что ЕГЭ – это, ну, скажем так, зло, что она не дает тех результатов, которые нам...
При этом вы преподаете в ВУЗе.
Да, поэтому я и могу так сказать, дорогие друзья. Я вижу студентов, я вижу, как понижается уровень знаний, понижается уровень интеллекта. Ну, ладно, там, в ВУЗах, там, которые не главные, но в МГИМО такая же ситуация. Там тоже, если сравнивать дипломатов, которые закончили МГИМО в советское время, и сегодняшних студентов, и тех, кто сейчас закончил, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Сергей, складывается такое впечатление, что вот снижение общего уровня происходит не только у нас, не только в МГИМО, а вообще в целом мировой дипломатии.
Конечно.
Поэтому я хотел вас спросить, скажите, пожалуйста, а это вот особенности сегодняшнего времени, когда дипломатия превратилась, прости господи, в Твиттер какой-то? Или были периоды в истории, когда вот достаточно было highly likely и, собственно говоря, больше ничего не нужно?
Ну, давайте так. Скажем так, всегда, ну... Николай, вы тоже к истории имеете прямое отношение, поэтому, наверное, согласитесь со мной, в Древнем Египте, дорогие друзья, на папирусах или на камнях можно написано «Новое поколение – это бездушные уроды, которые привезут к гибели нашей страны». 3000 лет тому назад писали.
Смотрите, они не ошибались, потому что Древнего Египта так и нет сегодня.
Ну да, через 3000 лет он, конечно, закончился. Да. А также это, когда Пальмерстон, лорд Пальмерстон, английский политик, который занимался иностранными делами, ему пришла телеграмма из Нью-Йорка, из Америки, да, он сказал, дипломатия умерла. Потому что, действительно, в чем кризис дипломатии сейчас, Николай? В двух вещах. Первое, в скорости передачи информации.
А почему это приводит к кризису? Ну, быстро передается информация. А анализировать-то ее можно долго?
Давайте так, надо отвечать быстро на нее, к сожалению. Вы знаете, я работал в Федеральной антимонопольной службе в Москве, вот, и там как бы старый чиновник, бюрократ говорил, Сергей Валентинович, ну что вы так быстро отвечаете на вопросы людей? Ну, я честно считал, что если кто-то жалуется, надо помочь им, да? Запомните, бумага должна отлежаться. 2 недели. У вас сколько, скажем так, сколько вы обязаны отвечать там, ну, от 2 недель до 3, да? Вот пусть она отлежится хотя бы 10 дней. А за 10 дней или шах умрет, или визирь, как говорил Хаджи Насреддин.
Сергей сказал, что одна из проблем – это быстрая передача информации. А еще какие проблемы?
Медийность. Потому что как я раньше сказал, в дипломатии. А в дипломатии главное было не то, что тайна, но, скажем так, спокойная обстановка, ведение спокойное в кулуарах, где не видно каких-то переговоров на какие-то жесткие вопросы.
Но когда президенты общаются, журналистов просят удалиться. И потом уже выходят и рассказывают о том, что получилось или не получилось.
А я вам другой пример приведу, Николай. Когда наш президент встретился с премьер-министром Дании, который ему записывал, да, эту встречу и потом ее выложил. Это что? Это приватность? Это нормальный, честный разговор между... Да, если он поставил еще в известность, Владимир Владимирович, да? Вы там...
Да нет, весь смысл был записывать в том, чтобы не поставить в известность. Ну, мне кажется, что премьер-министр Дании... Может, подрабатывал в какой-то спецслужбе еще?
Ну, он сейчас в НАТО работает.
Ну, это вот. Филиал практически.
Ну, определенно сейчас, да, как... Еще раз, да, но это же можно сделать, но он же этим хвалился, он же потом это выложил. Вот. Вот где тут приватность? К сожалению, этого нет. Жюль Камбон, ну, если мы говорим про Пуанкаре, про 20-е годы, про Францию, апогей Франции, когда она после этого, конечно, после Первой мировой войны она надорвалась, но в мире это еще не было видно. Наверное, как Соединенные Штаты Америки, они тоже, наверное, надорвались.
Сейчас,
да, но пока еще результатов этого нет. Но умные уже понимали. Так вот, один из столпов дипломатии Франции, Жюль Камбон, были там два брата и отец. И вот Жюль говорил, что всегда в демократическом государстве нужны будут президенты, нужны будут министры. Но я не уверен, что нужны будут дипломаты.
Потому как, что... как в воду глядел.
Определенно.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть процедура принятия послов.
Да, конечно.
Верительные грамоты. То есть угу. Вся церемония соблюдается.
Агриман.
Угу. Почему во время вот этой процедуры верительные грамоты вручаются левой рукой?
Вы действительно заметили вещь. А, дорогие друзья, Николай, действительно, левой рукой значит, человек держит эти верительные грамоты. Почему? А что, правый пожать руку президенту?
И все.
Все.
А если он левша?
А, левша кто, президент?
Или президент, или тот, кто
Давайте
хочет
так,
пожать
если
его руку.
Дипломат, он должен быть гибче. И должен симпровизировать это, да? Если все-таки, да, если президент левша, но в Соединенных Штатах Америки практически все президенты последние левши, кстати, вот, да, то тогда он в правой руке держит. Это неважно. Даже если он правша, он все равно левую руку дипломат протянет.
Ну, смотрите, другому. Традиции соблюдаются. Вот давайте на секунду представим, что какой-то дипломат, не знаю, жертва американского
современный
ЕГЭ,
дипломат.
Сверхсовременный дипломат возьмет и верительные грамоты в правую руку, и вот будет какая-то неловкость. Что произойдет?
Ну, вы знаете, это как вот в Грузии, дорогие друзья, если вы обедаете в ресторане и заказываете хинкали, да, это такие большие пельмени, да, вот, я просто сам присутствовал на этом, извините, что я так далеко, например.
Нет, такой, я тоже иногда заказываю хинкали.
Да, так вот, если ты их не держишь в руке, это считается оскорблением. То есть я... с друзьями был в Тбилиси, и одна девушка у нас решила резать ножиком хинкали. Мертвая тишина за синим столом. Они увидели, как это оскорбление. Вот. Но они ничего не сказали. Да. Потому что хинкал надо еще пить. Суп. Да? Также и в дипломатии. Ну, пришел непонятно какой там гой, да? Ну, что это такое, да?
А он что, не примут не верительные грамоты у него? Или просто его в черный список какой-то запишут? Нажалуются
ну, опять-таки, да. Дело Псаки живет и побеждает, сказали бы сейчас. Ну, да. Сейчас же не главное быть каким-то профессионалом. Главное, с одной стороны, быть медийным, как я уже сказал, а другое – быть верным своему руководителю. Поэтому он хоть на голове это сделает, но сейчас, конечно, дипломатия немножко не та.
Сергей, есть еще один вопрос, который я хотел вам задать, и ответ на который был в одной из ваших программ, так что вы его точно знаете.
Я привык отвечать на вопросы, которые я не знаю. Это, наверное, интереснее, чем...
А это будет дальше, во второй части
Хорошо.
Программы. Почему мы не Европа, Сергей?
Ну, мы другая цивилизация. Давайте так, цивилизаций сейчас много разных. Да. И, скажем так, в нашей стране, Николай, всегда... Скажем так, два вопроса. Мы кто, западники или славянофилы? Название тут не играет роли. Какие взгляды у нас? Или мы такие же, как Европа, идем по его пути, как говорили западники, или у нас особый путь? У нас как маятник это все время в обществе, скажем так, бывает. Даже даже большевики и эсеры — это тоже славяновенозападники. Большевики — это сторонники Карла Маркса, европейской идеи, а эсеры — сторонники другого социалистического направления, да, народничества. Они как бы славянофилы. Поэтому всегда такое. Когда мы, скажем так, лезем в Европу и получаем сапогом по лицу или еще чем-то, да, мы сразу отскакиваем славянофилы. А потом, когда видим тупик и этого направления, пытаемся снова идти к Европе. Поэтому сейчас мы славянофилы.
Сергей,
да. Насчет вашего вопроса. Цивилизация, есть европейская цивилизация. Да? А вот мы же, по моему мнению, восточноевропейская цивилизация, мы другие. Мы не похожи на европейцев.
А может, мы еще западноазиатская цивилизация?
А у нас мы на перепутье, мы стоим, скажем так, как прокладкой, как мостом, называйте, дорогие друзья, как хотите, между Европой и Западом, между Китаем и Европой.
Потому что, когда вы говорите о западничестве, славянофильстве, это классическая схема, которая была там в середине 19 века.
Оно даже сейчас осталось.
Да, но я хотел вот что спросить. А представьте, что я, например, калмык, или я уроженец Кавказа. Тогда вот эта схема славянофильства и западничества должна быть названа, мне кажется, какими-то другими словами.
Славянофильство – плохой термин, и в 19 веке их называли, да, они не любовь к славянам, да, они просто говорят о другом пути. Давайте так, если калмык или бурят, или еще какой-то представитель малого народа, да, скажем так, думают по-русски, скажем так, ему понятна политика нашего государства, конечно, он с нами одинаковый, 100%. Тут даже разговора никакого нет. Поэтому неважно какой ты национальности. Я вам приведу пример. Вы знаете такую фразу «русские не сдаются»?
Да.
Знаменитую. Ее первый сказал Хусейн Хандрукаев, адыгеец. Когда ему немцы в 1942 году его окружили, предложили сдаться. Он крикнул, что русские не сдаются, и взорвал себя и немцев гранатой.
Да, это очень яркий пример того, что такое слово «русский». Поэтому,
да,
чтобы довести эту формулу до совершенства, мне кажется, она должна звучать так. Те, кто считает, что мы часть западной цивилизации, это современные либералы, это часть нашего экономического блока.
Да, да.
И в итоге они говорят о какой-то, даже если не говорят это, они чувствуют и думают о какой-то вторичности России. Если в России не так, как на Западе, то значит у России что-то не так и нужно переделывать. А вторая часть – это Россия – уникальная многонациональная цивилизация.
Давайте я вам приведу пример. Дорогие друзья, я думаю, вам будет интересен. Китай. Я просто специалист по Китаю в последнее время. Часто общаюсь, да, у меня два учебника вышло по истории Китая. Так вот, Китай в начале 19 века по ВВП был самый большой в мире у него ВВП. Больше, чем в любой европейской и Соединенных Штатах Америки.
В начале 19
века. 19
века. Наполеоновских войн.
Да, 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 определенно в это время. А с 20-х годов по 70-е годы 19 века у него, скажем так, Китай или Европа сравнялась с ним. А 70-х годов 19 века он стал проигрывать.
Опиумные войны,
это потом.
Поставки наркотиков.
Да, ну, давайте так, не до такой степени. А вот. В 1978 году к власти в Китае пришел Дэн Сяопин. Он сказал, что мы должны делать национальное китайское государство, опираясь на Конфуция и наши традиционные ценности. И с этого момента Китай стал стремительно расти. То есть с 1820 года, с опиумных войн, да, китайцам навязали европейскую политику, европейскую культуру, европейское законодательство и прочее.
И китайцы, наркотики.
Да, и китайцы не могли нормально там существовать. Ну да, сначала это было при императоре там, да, Англия, США, потом Советский Союз, при Мао Цзэдуне, коммунизм все-таки тоже, да. Но как только Дэн Сяопин сказал, что у нас особый путь, в Китае все сошлось сразу. Я думаю, что в России также. Когда мы поймем, что у нас особый путь, который отличается от европейско-американского, все будет у нас хорошо.
Ну хорошо. Дорогие друзья, а наша программа своим особым путем плавно движется во вторую часть, где наш уважаемый гость ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем программу по-стариковски, в которой с интересным собеседником мы говорим о насущных вопросах. Сегодня у нас не просто собеседник, а знаток с большой буквы. Это кандидат исторических наук, многочисленный победитель всевозможных конкурсов «Что, где, когда». Я так вот большим
мазком.
Да. Сергей Валентинович Виватенко. Сергей, готовы? 5 вопросов,
готов.
5 ответов. Первый вопрос нашего блица. Это информация о вас. Цитирую. проводит эксклюзивные авторские экскурсии по Петербургу, Риму, Парижу и другим столицам Европы. Возникает вопрос, какая экскурсия любимая, по какой столице?
Ну, я франкофил, поэтому, да, конечно, люблю больше всего Париж. По Парижу у меня где-то, как минимум, по самому Парижу 14 экскурсий различных на день, да, то есть и могу что угодно. Мне очень нравится Монмартр. Экскурсии вот по этому району Парижа. Я считаю, что это лучше всего, да. У меня есть Париж мушкетеров, каких только нет там, да, разных, да.
Но а вот Париж это... гвардейцев кардинала?
Ну, есть давайте так, через гвардейцев тоже. Просто, Николай, скажу, мушкетеров было 10 тысяч человек, а гвардейцев кардинала сначала 100, а потом 150. Поэтому разговор о том, что они вот так вот сталкивались в 17 веке, это немножко не так.
Да, мне кажется, Дюма нарисовал несколько иную картину.
Конечно, абсолютно. Я люблю Дюма. И я считаю его очень хорошим историком. Но он говорил, для меня история как гвоздь, вбитый в стенку, на которой я вешаю сюртук своего повествования.
Хорошо. Второй вопрос. Ну, вы член клуба «Что, где, когда» с 1996 года. Скажите, пожалуйста, какой самый сложный вопрос в вашей карьере знатока попадался вам?
Давайте так. Наверное, сложные вопросы, которые потом ответили. Вот, понимаете, есть вопросы, как у нас говорит, гроб. Он может быть жуткий, сложный, и ответить на него никак невозможно.
Ну, конечно.
Понятно. А здесь, когда ты и твои друзья, шесть человек, наша шестерка, не знают ответа в начале и где-то на последние секунды доводят, да, таких вопросов было достаточно много.
Ну, какой-нибудь. Просто интересно.
Хороший вопрос.
Как можно за минуту узнать то, что вы не знали? Вот в чем смысл моего вопроса.
А вот это мозговой штурм называется. Ну вот был такой вопрос, на который я ответил. Значит, для Антона Дельвига все женщины были красавицами. Но когда он закончил лицей, он был посрамлен в своих идеях. Почему? Вот, и мы долго думали, и я, наконец, понял. У него было плохое зрение, а в лицее же ведь это военная была организация, там запрещалось носить очки. Поэтому он плохо видел, и все женщины для него были красавицами. А когда он закончил лицей, он надел очки, и он немножко был посрамлен.
Очень интересный вопрос.
Ну да, вот.
Я бы даже сказал неожиданно.
Вы спросили, я ответил. А на самом деле не на знания, дорогие друзья, самые интересные вопросы. Это что, своя игра, тупо. Знаешь, нажал. Не знаешь, не нажал. А здесь, как говорится, именно из здравого смысла, когда ответ понятен всем после того, как его произнесли. Вот такой ответить достаточно
сложно. А за минуту можно провести расследование?
Конечно, да. Да.
Ну, в этом и есть блеск интеллекта.
Абсолютно верно. В этом профессионализм команды из знатоков и игроков.
Хорошо. Следующий вопрос. Опять-таки, ваша цитата из одного интервью о «Что, где, когда». Цитирую. «Для меня это была игра жизни и смерти». Сергей, мы сегодня стали говорить о дипломатии. А как бы вы в отношении этой части человеческого бытия выразились?
Вот такого точно нет. Нет, конечно, там за родину, там я погибну, нет. Во время минуты там Ворошилов, Владимир Яковлевич, основатель игры, он для меня враг. Потому что он с другой стороны баррикад или другого окопа, да? Он пытается меня уничтожить, да, разными вещами хитрыми там, да?
Интеллектуально подавить.
Да, размазать. Вот, а я пытаюсь против него воевать, поэтому там война. Ничто другого там, просто другого слова не найду. Да, сейчас все говорят, спасибо, господин ведущий, мы рады, господин ведущий, да, там, да, все согласны с вами, да. Ну, я не такой, в принципе.
А если коротко вот международную дипломатию характеризовать, это что?
Дипломатия – это война с улыбкой на лице и с дубинкой за спиной.
Хорошо, ответ принимается. Следующий вопрос. У вас есть такой курс лекций «История военного искусства».
Да.
Вы можете сейчас, опять пользуясь вашим опытом игры в «Что, где, когда» и другие интеллектуальные игры, назвать три величайших полководца и их самое... величайшая победа.
Дорогие друзья, давайте так. Этот курс в Большом университете на историческом факультете. И это военного искусства, это курс нового времени. Потому что там военное искусство...
А новое время когда начинается?
Ну, спорно, с 17 века. 17 века. Но если говорить, Чингисхан. Человек, который из непонятных племен создал боевую организацию, которая стала дисциплинированным и которая приносила плоды. Он захватил территорию самую большую в мире. А для меня, как для россиянина, Суворов. Умница, звезда. И я думаю, дорогие друзья, что он будет или святым, или праведником Русской Православной Церкви. Я думаю, он заслужил, как Федор Федорович Ушаков. Да. Думаю, что это тоже направление туда же. Без религиозности и нелюбви, и его патриотизм, любви к родине невозможно были бы эти победы.
И третья фамилия?
Третий? Хороший вопрос. Ну, давайте Наполеона, чтобы меня не заклевали бонапартисты определенные, да. Наполеон – великий человек. Еще раз, гений, Николай, может быть любой. Гениальная женщина, но это очень узкое понятие, понимаете? Например, гениальная женщина, которая делает гениальные котлеты, она тоже гений. Но шаг влево, шаг вправо – это человек непонятно кто. Вот Чингисхан и Наполеон – они не только гениальные военачальники, но они еще государственные деятели, они еще просто как личности интересны. Потому что человек может быть абсолютно пустым, да? Вот, но делает что-то хорошо. Там, физически он может прыгать там, на какие-то длинные расстояния, там, да? Или вверх, или еще куда-то, да? Но а так он абсолютно пустой. Но гений как спортсмен, не более того. Да? Здесь вот поэтому я считаю, что Наполеон Бонапарт третьим тоже подойдет.
Хорошо, Сергей, ответ принимается. И последний вопрос нашего блица. Сергей, скажите, пожалуйста, кто привел Гитлера к власти? Или просто так вот стечение обстоятельств?
Нет, стечение обстоятельств, конечно, ничего не бывает. Понятно, что Версальская система поражения Германии в Первой мировой войне, она подтолкнула к национализму. Да, конечно, я понимаю, куда вы клоните, с этим согласен. Американские финансы, финансисты тоже это привели. Там Дюпоны, Форды, там, да, семья Рузвельта, ну как бы, да.
План Давоса, план Юнга.
Да, да, абсолютно верно. Ведь до 45-го года, например, Дюпон продавал химическую через Швейцарию определенные вещи германской армии. И как бы это все было нормально, да. Вот. К сожалению, я не помню эту двойную сложную фамилию австрийскую, да, но он оставил воспоминания, да. Он был соучеником Рузвельта. Да, а потом нацистом, поэтому они друга знали, он закончил, как и Рузвельт, американский университет, и как бы они...
Знаете, Сергей, вы сейчас, отвечая на этот вопрос, ответили еще на один, который мне очень часто задают. Вопрос это следующий. Почему нацисты не захватили Швейцарию? Дорогие друзья, вот потому они и не захватили Швейцарию, что наличие независимой, как бы свободной, как бы нейтральной Швейцарии было для нацистов очень удобно, потому что американцы и другие западные государства через... торговали, да, да. Общались с ними, конечно. Готовились к сепаратному миру именно через Швейцарию.
Центр шпионский разведывательный центр всех стран там и прочее другое. Ну, все правильно абсолютно, Николай, с вами согласен.
Хорошо, Сергей. Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы заканчивается, и мы плавно двигаемся по нашей столбовой исторической дороге в третью часть, где Сергей ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». У нас в гостях Сергей Виватенко, кандидат исторических наук, президент Петербургского интеллектуального клуба, член элитарного клуба знатоков «Что, где, когда». И сейчас Сергей ответит на ваш вопрос. Сергей, вопрос следующего характера. Наши уважаемые зрители знают, да и вы сегодня уже в программе сказали, что вы являетесь автором учебников истории.
Ну, как минимум, двух принимал участие.
Да, вы упомянули учебники истории Китая, но вы работали, писали, принимали участие в создании учебников истории России. Поэтому да. Вопрос следующий. Вот вы знаете, что называется кухню изнутри. Объясните, пожалуйста, всем нам, почему на протяжении более чем 10 лет Российской Федерации никак не могут выполнить прямое указание президента Российской Федерации о создании единого учебника истории.
Я задам вопрос на вопрос. А что, это только один приказ президента не выполнили всего за последние 20 лет или за последние 5 лет или 10?
Нет, просто наша с вами компетенция, да, я понимаю, позволяет обсудить, да, этот вопрос вполне предметно.
Естественно. Давайте так. Здесь есть маленькое противоречие. Противоречие между свободой слова и законах о среднем образовании, если мы говорим про учебник для школы, да, скажем так, ну, там, может быть, разные учебники, которые могут получить определенные грифы и так далее и тому подобное. Да? Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, в нашем обществе на историю нет одного взгляда. Это тоже правда. Это тоже правда. Ну, про Сталина, например, да? Все это очень субъективно.
Если... Можно вынести разговор про Сталина за пределы школьного учебника? Вот был Сталин, вот была индустриализация, была коллективизация. Здесь, кстати, мы с вами об этом говорили, можно чему-то поучиться у китайских товарищей, да? Мао Цзэдун, 70% правильных решений, 30% неправильных.
Да.
У Сталина 80% правильных, 20% неправильных. Великие государственные деятели. В этот момент были трагические моменты нашей истории. И подробно не о деле правотроцкистского блока, а о строительстве Днепрогэс, о Сталинградской битве и так далее и тому подобное. То есть пусть дискуссия о Сталине, она будет за пределами школьного учебника.
Интеллигенции очень сложно отказаться от своего «я», Николай. А все-таки учителя, историки и прочее все-таки являются нашей отечественной интеллигенцией. Да, со всеми плюсами со и минусами.
Но все-таки учебник должна писать определенная группа людей. Вы как раз работали в такой группе, потому что учебник-то написан. Вот взяли и написали учебник. Отмаркировали его как единый учебник истории. И все. А дальше, пожалуйста, никто же не мешает уважаемому учителю истории, поэту, прозаику, не знаю, интеллектуалу поговорить со школьниками, со своими детьми об этой сложной теме.
Еще бы тогда сделали 15-20 лет, этот учебник не переписывается.
Ну, как для бы вот... того и есть единый,
я
и
понимаю.
Неделимый,
да,
не
да,
переписываемый.
Да. Вот. А не так, что через 5 минут потом будут подчищать. Знаете, как
Сергей,
у нас...
все-таки, что мешает написать такой учебник, который не будет переписываться в течение 15 лет? И будет один для школы, один для вуза, один для специализированного вуза.
А, думаю, проблемы в руководстве Министерства просвещения и в руководстве нашей науки.
То есть все, как говорят американцы, о чем бы мы ни говорили, речь всегда идет о деньгах.
В общем, да. И о тщеславии.
Ну, наша программа как-то так на такой минорной ноте
нежизнеутверждающей
закончится. Да. Поэтому, Сергей, я благодарю вас за то, что вы пришли в нашу программу. Обязательно встретимся еще, потому что вы обладатель совершенно феноменальных, уникальных знаний, которые, я думаю, нашим зрителям не только нужны, но обязательно и полезны. Сергей, спасибо, что пришли. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей программы заканчивается. Берегите себя и читайте побольше по истории. До свидания.
До новых встреч, дорогие друзья.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.